Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами программа «Духовные беседы для детей». Я беседую со студентом духовной семинарии Поликарповым Антоном. Здравствуйте!
Добрый день!
Антон, вот начался учебный год. Все дети пошли в школу. Скажите, как вы думаете, обязательно ли учиться православному христианину в православной школе, в православной гимназии, а не в общеобразовательной?
Ну, на мой взгляд, у нас просто не хватает православных школ, а вообще каждая школа, она должна быть у нас православной. Почему? Потому что все-таки мы живем в России, в стране, несмотря на всю свою многоконфессиональность, тем не менее, является страной православной, и где в школу ходить можно, наверное, в любую.
Но что будет лучше для православного христианина? С одной стороны, существует мнение о том, что раз человек православный, нужно обязательно ходить в православную школу, чтобы он был среди таких же людей. С другой стороны, говорят, что православная гимназия – это все-таки тепличные условия, что там все так хорошо, все таки миленькие, все любят друг друга в классе по 5, по 7 человек и так далее, и так далее. А в обычной школе можно увидеть жизнь настоящую.
Ну, я, наверное, соглашусь со вторым мнением, что в школе можно увидеть жизнь действительно настоящую, что тепличные условия, они, конечно, может быть, и не совсем тепличны, потому что школа все равно остается школой, несмотря на все свое православие, человек остается все-таки грешным человеком. Согласитесь со мной, что наши храмы, ведь место уж куда православнее быть не должно. Но будем откровенны, положа руку на сердце, что не все всегда гладко, даже в православных приходах, в православных общинах иногда бывают какие-то трения, какие-то недопонимания и так далее. То есть поэтому я считаю, что ребенка можно отдать учиться в любую школу. А если это будет православная школа, то очень хорошо.
Зачем нужно молиться перед учебой и после?
Молиться нужно вообще не только перед учебой и после учебы, молиться нужно всегда, так же, как мы молимся перед принятием пищи, молимся утром с вами, молимся вечером, молимся в течение дня. Молитва, она помогает нам сосредоточиться. А молитва, которую мы молимся перед началом занятий, Царю Небесному, Утешителю Души Истины, она обращена к Духу Святому, при помощи которого мы просим у Бога даровать нам внимание, сосредоточенность и понимание тех наук, которые мы будем с вами усваивать на уроке.
Надо ли молиться, получить либо пятерку, либо на экзамене хорошо сдать? Ведь, с одной стороны, конечно, мы должны помолиться, как перед любой учебой, а с другой стороны, ведь это наш труд, как мы позанимались, так и будет результат. И зависит только от того, выучили мы урок или не выучили.
Ну, я думаю, что молиться о том, чтобы получить пятерку или четверку, не стоит, потому что нужно всегда помнить, что молитва, как я сказал, она сопровождает нас всю жизнь, и молиться мы должны правильно. Мы не должны просить у Бога чего-то своего. Всегда нужно помнить, что, как было в молении о чаше в Гефсиманском саду, Христос сказал: «Да будет во всем воля Твоя, да будет все, как хочешь Ты, а не как я». Поэтому нам нужно просто помолиться, чтобы Господь помог нам усвоить те или иные знания. И самим приложить, конечно, обязательно свои труды, потому что в православии существует такое понятие, как синергия, то есть работничество Богу. Мы просим у Бога, Бог дает нам условия, чтобы мы могли свои знания получить, но и от нас требуется приложить усилия, чтобы эти знания усвоить, правильно их понять и потом правильно применить их в своей жизни.
Антон, а обязательно ли православному ребенку учиться в воскресной школе? Ведь мы знаем много примеров, когда дети православных родителей, сами верующие, не учатся в школе.
Ну, вот на мой взгляд, на мой личный взгляд.
В воскресной школе?
Да, учеба в воскресной школе, она обязательно нужна. Не имеет значения, православные у тебя родители или неправославные, воцерковленные они или нет, потому что знание родителей, если только они не священнослужители, отец, да, там, брат или еще кто-то, то люди обычные, мирские, они не смогут дать тот объем знаний о Боге, который дает воскресная школа. Потому что все-таки воскресная школа – это в первую очередь школа, где мы получаем знания о Боге. Мы получаем знания о православной вере во всей ее той полноте, которую может усвоить школьник, учащийся. Если не обижу кого-то, кто постарше, то ребенок, конечно. Потом уже после воскресной школы, когда человек получает знания в этом объеме, он уже может там выбрать, конечно, поступить ему в семинарию или нет, чтобы продолжить развивать свой кругозор знаний именно православные, а может быть и нет. Но в любом случае посещение воскресной школы, наверное, на мой взгляд, если человек, родители люди православные, то это должно быть обязательным, потому что 6 дней в неделю мы должны работать, а 7-й день посвящать Богу. И как же ребенок может посвятить себя Богу, чем не посещение воскресной школы?
Обязательно ли помогать приходу как-то? То есть в приход, который ты ходишь, в церковь в эту, как-нибудь участвовать в каких-то мероприятиях или еще каких-то действиях?
Ну, тут вопрос можно разделить на две части, Аня, да, потому что, как я правильно понял из нашего с тобой разговора, вопрос эти детские.
Да.
То есть детей мы определим каким возрастом? Вот как ты определяешь детей, сколько им лет должно быть детям? Вот ты ребенок или нет, Аня, сама? По своему вот устроению внутреннему, внешнему?
Не знаю, это сложный вопрос.
Ну вот видишь, это сложный вопрос.
Я, пожалуй, ребенок, старший ребенок. А можно отнести детей, наверное, совсем маленьких, это от рождения лет до 3-4. Это будут совсем маленькие дети. Потом будут дети средние, которые уже в состоянии ставить какие-нибудь маленькие сценки, какие-нибудь, как-то, не знаю, еще что-то делать, какие-то праздники участвовать, утренники, вот. Это будут от 3-4 и лет до 15, пожалуй, вот. Ну и дальше от 15 до 18 это такие большие ребята, дети.
Ну, вот видишь, ты уже практически ответила на вопрос, да, то есть ты правильно сделала, ты разделила на возрастные ограничения, и, соответственно, им, естественно, вот как ты и сказала, дети грудного возраста, да, от 0 там, до 3, до 4 лет, они практически не могут принести никакой пользы, скажем так, храму, только украсить его своим присутствием, украсить его своим смехом, весельем. Это действительно украшение, потому что смотришь на людей, взрослых прихожан, которые приходят, да, уставшие, серьезные, волей-неволей предаешься унынию, а тут приходят дети веселые, уж если дети православные, воцерковленные, знают, ну, такого ребенка, не ребенок, а чудо действительно, да, Божие, что на них смотришь и сразу духом воспаряешь, горе к Богу. А дети взрослые, конечно, те, которым уже 15, 16, 17, 18 лет, они, конечно, не просто могут, а, наверное, все-таки должны приносить приходу пользу, потому что жизнь приходская – это не просто жизнь приходить в храм, помолиться и уйти из него, а именно стараться жить с Богом, и чтобы стараясь жить с Богом, нужно приносить пользу Богу не только своей молитвой, но и делами, потому что, как говорит апостол Иаков, да, вера наша без дел мертва.
Каждую субботу вечер в идеале мы должны исповедоваться на субботней и вечерней службе. И очень сложно как раз в это время оставаться таким смиренным и спокойным. Согласитесь, потому что мы вроде бы пришли исповедовать грехи, но пока ты стоишь в очереди, еще 5 человек влезут перед тобой, еще кто-нибудь поругается, то, что я давно уже здесь стою и так далее. И вроде бы такое уже состояние такой ненависти, такой злобы, хочется даже кинуть порой в кого-нибудь что-нибудь. И это уже не исповедь получается, а ну что-то такое.
Собирание грехов.
Да, вот-вот, именно так, собирание грехов. И вот как себя правильно вести в это время, в очереди, особенно если какая-нибудь праздничная, какое-нибудь всеночное мнение, то это вообще уже.
Ну, вот чисто на мой взгляд, да, подчеркиваю, что это мое личное вот видение вот этой вот проблемы, можно сказать. Слава Богу, я от этой проблемы отстранен уже достаточно давно. В 2007 году, когда я приехал в Екатеринбург учиться, до этого я жил в Якутске, тоже посещал, это столица республики, тоже посещал крупный городской храм, очереди, помню, до 11 часов ночи. Тоже бесконечное, конечно, внутреннее, не внешнее, конечно. Внешне как-то стараешься в церкви вести себя благопристойно, но внутри, конечно, действительно кипишь. И вот, на мой взгляд, после разговора со священником, я считаю, что самое важное, да, это исповедаться, постараться, если ты живешь в большом городе, стараться прийти на исповедь заранее. Не обязательно в субботу. Можно выбрать время в среду, в четверг, в пятницу. Прийти на исповедь, исповедаться и стараться не совершать тяжелых грехов до момента Божественной литургии. То есть это будет, с одной стороны, во-первых, правильно тем, что человек приходит на исповедь, исповедуется в спокойствии, в тишине, то есть излишне не раздражаясь, а с другой стороны, оставшийся день-два человек себя старается дисциплинировать, старается больше вспоминать про Бога. На мой взгляд, вот это вот нужно стараться вот такой вот придерживаться. Ну, а если уж так вот выходит, что человек работает, и ему только в субботу приходится приходить, ну, тут придется, как вот это не банально, не избито, да, сказать, что нужно постараться смириться. Что раз уж Господь посылает тебя в очередь, нужно смиренно ждать, молиться больше в очереди, читать покаянный канон, канон как Пресвятой Богородицы, правила к причастию, чтобы сосредоточиться на молитве. Отгонять, конечно, греховный помысл. Хотя, конечно, это очень-очень трудно.
Некоторые люди разграничивают тот день, когда они исповедуются, и тот день, когда они приходят на службу молиться. То есть, если они исповедуются в этот день, они пришли, исповедались и ушли. А если они молиться пришли, то они от начала до конца службы стоят. Правильно ли это?
К сожалению, не обладая большим духовным опытом и не обладая таким вот знанием человеческой психологии, да, или как бы церковного отношения, могу сказать только свою точку зрения, что с моей точки зрения разделение это нельзя сказать, чтобы оно было правильным, потому что как такового правила нет. Но вот к моему предыдущему ответу, все-таки, на мой взгляд, правильно прийти исповедаться. А на вечернем богослужении перед литургией нужно быть обязательно. Поэтому можно разделить время исповеди и время богослужения. Это тоже может быть такое. Ведь мы не всегда, допустим, исповедуемся для того, чтобы причаститься. Причащаться мы можем реже. Но на исповедь надо ходить как можно чаще. Стараться, во всяком случае.
Священники тоже люди, и они тоже думают по-разному. А бывает такое, что приходишь к одному священнику, он на один вопрос говорит одно, а на этот же самый вопрос другой священник говорит совершенно другое. И, ну, чаще всего это присуще бабушкам, конечно, не в обиду им будет сказано, что они любят бегать то сначала к одному, что он сказал, потом к другому, и вот таким образом выяснять, как же правильно. Либо некоторые люди это делают как вот. Есть у них в душе сомнение какое-то, им нужно, чтобы какой-нибудь человек, а особенно авторитетный человек, подтвердил, что да, так правильно делать. И вот они идут сначала к одному, он не подтверждает, идут к другому, а он уже подтверждает. Вот так и хорошо. Как? Это правильно?
Ну, нет, уже в своем вопросе ты подчеркнула, что это неправильно. Подчеркнула чем? Словами. Нужен авторитетный человек. Здесь смысл в том, что люди, которые пытаются разрешить свои проблемы, свои вопросы, они обращаются к людям. А обращаться мы должны к кому? Ну, конечно же, к Богу. Поэтому перед тем, как решить действительно важный для тебя вопрос, не вопрос бытовой, семейный, кушать ли нам молочную кашу в среду или нет, это уже все на совести человека, а действительно важный вопрос, да? Стоит ли мне встречаться с девушкой или с молодым человеком, стоит ли мне пойти учиться в семинарию или мне пойти выбрать мирскую профессию. То есть жизненно важные вопросы нужно, конечно, принести Богу. В первую очередь нужно, как я уже говорил, приложить свое усилие, помолиться самому. Но все же оставить, скажем так, свою волю отложить и прибегнуть к воле Божией. Для этого нужно помолиться, сформулировать четко свой вопрос и обратиться к священнику, лучше всего к своему духовнику. К сожалению, если нету духовника, тогда к любому священнику, который вызывает у вас чисто человеческое доверие. И помолившись, нужно обратиться к этому священнику, и, получив от него ответ, нужно твердо уповать на то, что это ответ, данный Богом через человека. И этому ответу следует, скажем так, следовать. И если что-то не получается, то нужно не унывать, а уповать на то, что Господь испытывает нас разными путями. И поэтому, что бы ни происходило, нужно всегда помнить, все делается к лучшему. Господь даже зло может обратить в добро.
Антон, вы задели тему семинарии и поступления молодого человека. Бывают такие ситуации, когда молодой человек хочет поступить в семинарию, хочет там учиться, хочет стать священником. Некоторые аргументируют это дисциплинированностью, что они научатся какой-то самодисциплине. Некоторые аргументируют тем, что хотят стать батюшкой, вариантов много. Но родители против, и причем против не потому, что они не хотят, чтобы он становился этим, а потому что они считают, что это не профессия для их сына, для их внука, для их брата. Что тогда делать?
Ну, тогда нужно смириться и поступить так, чтобы не раздражать родителей, потому что благословение родительское, оно очень важно. Не помню, про какого святого мне рассказывал отец Алексей, мой первый духовник. Дело в том, что когда я крестился, да, у меня была такая же ситуация. Дело в том, что по национальности я якут. Якуты, они в большинстве своем придерживались до революции смешанной веры, православной, языческой. После того, как советская власть объявила, что Бога нет, люди постепенно забыли Бога, обратились к язычеству. И вот у меня семья языческая, можно так сказать, была, да. Мама у меня была человек неверующий, и она была категорически против моего крещения. Когда я покрестился, в меня, значит, полетели тарелки и так далее и тому подобное. И началось, скажем так, моральное третирование меня. То есть, если мне нужно было идти в храм в субботу вечером, в воскресенье утром, мне приходилось лавировать, прибегать к уловкам, к военной хитрости и говорить, что я пошел погулять утром. Мама, конечно, понимала, что, да, понимала, что в 8 утра я иду не гулять, я иду на службу, но смирялась с этим, чтобы не обострять отношения. А потом она избрала другую тактику. Она начала говорить, так, в воскресенье мы идем на рынок.
С утра?
В воскресенье, да, нет, мы идем на рынок в 10 утра, но надо подготовиться, то все, и ясно, что я не успею приехать. Поэтому я волей-неволей должен буду либо отказаться, либо пойти с ней. Или мы идем в гости, или мы наоборот ждем гостей. Все это воскресенье, потому что воскресенье как бы выходной день для всех. Да, все дела волей-неволей сводятся к выходному. Вот, и мне пришлось самому спросить у священника, как же мне вот к этому относиться. Что я должен выбирать между службой и послушанием родителям. Все-таки пятая заповедь Ветхого Завета гласит нам о том, что чти отца и мать, что и будешь ты на земле долголетен. И мне мой духовник сказал, что заповедь нужно соблюдать обязательно. Что от Бога мы никогда не уйдем. Бог всегда с нами будет. Родители наши рано или поздно мир земной покинут. И нам придется прожить оставшуюся свою жизнь одним. И я безмерно благодарен отцу Алексею за этот совет, потому что мама моя, к сожалению, долго не прожила, покинула мир этот земной. Но я живу с чувством удовлетворения от того, что до последних ее дней я старался исполнять ее волю, ее желания. И таким образом, поэтому, если родители говорят, что тебе не нужно идти в семинарию, постараться нужно их убедить. Но если не получается их убедить,
то смириться.
То нужно, посоветовавшись с духовником, сперва не самому принимать решение, посоветовавшись с духовником, да, либо постараться как-то еще раз их убедить вместе с духовником, если не получается, то уж следовать совету духовника. Ну, лучше всего, наверное, мне все-таки кажется, смириться, помня пятую заповедь.
Большое спасибо, Антон. Я хочу напомнить, что вы слушали передачу «Духовные беседы для детей». Я беседовала со студентом духовной семинарии Поликарповым Антоном.
До свидания, ангел-хранитель.